В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 20 декабря, в Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии реагируют на происходящее в Берлине и Стамбуле. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия проголосовал за список кандидатов в Центр избирком от блока оппозиционных сил в обход регламента. Глава КГБ де-факто республики Южная Осетия обнародовал факты крупных хищений государственных средств. Нацбанк Грузии осуществил интервенцию на валютном рынке объемом 40 миллионов долларов, но это не спасло лари, который побил очередной антирекорд. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: из Анкары в Москву было отправлено тело убитого накануне посла России. Исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе. Напавший на исламский центр в Цюрихе найден мертвым. Из Анкары в Москву отправлено тело убитого накануне российского посла Андрея Карлова. Ранее в аэропорту Анкары Эссенбурга прошла церемония прощания, на которой присутствовали вдова покойного Марина Карлова, представители посольства России, посольства Турции и иностранные дипломаты. Сегодня же в Анкару прибыли российские специалисты, которые примут участие в расследовании убийства. Турецкие власти сообщили, что задержанные шестеро подозреваемых, в том числе отец, мать, сестра и еще двое родственников Мевлюта Алтынташа, бывшего полицейского, застрелившего дипломата. Сам он был убит в ходе спецоперации на месте нападения в городской художественной галерее Анкары. По информации газеты «Хюриет», пока полиция штурмовала здание, Алтынташ, выстреливший в посла 9 раз, не подпускал медиков к смертельно раненому дипломату, который вскоре скончался. В понедельник главами Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что именем Андрея Карлова будет названа улица, на которой расположено посольство России в Анкаре. И Турция, и Россия считают, что убийство посла Андрея Карлова было попыткой испортить недавно нормализовавшиеся отношения между Анкарой и Москвой. Владимир Путин назвал убийство Андрея Карлова провокацией.
Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют.
Сказал Владимир Путин. Посольство США в Анкаре и консульство в других городах Турции закрыты после того, как мужчина приблизился к зданию посольства и сделал несколько выстрелов. Посольство США сообщили, что человек, который стрелял примерно в 3 часа 50 минут по местному времени, задержан полицией. Анатолийское агентство сообщает, что задержанный мужчина достал дробовик, спрятанный в пальто, и произвел около 8 выстрелов. Он был схвачен охранниками посольства. Этот инцидент произошел через несколько часов после убийства российского посла. Сегодня в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на брифинге по итогам переговоров, заявил, что страны согласовали заявление по политическому процессу в Сирии. В частности, как он утверждает, Россия, Турция и Иран убеждены в необходимости мирного решения сирийского кризиса и готовы выступить гарантами переговоров между Дамаском и вооруженной оппозицией. Перед началом переговоров Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он выразил признательность Турции за мгновенную реакцию на убийство Карлова и заявил о необходимости бескомпромиссной и беспощадной борьбы с терроризмом.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Цюриха подтвердила гибель мужчины, который накануне вечером открыл стрельбу в исламском центре. Его тело было найдено недалеко от места преступления, сообщает Рейтер. Причина смерти нападавшего не уточняется. Жертвами стрельбы в Цюрихе стали 3 человека, они находятся в больнице. Преступление совершил 24-летний гражданин Швейцарии. По данным полиции, он не был связан с террористической группировкой «Исламское государство». Задержанный накануне вечером в Берлине по подозрению о совершении теракта на рождественском рынке, гражданин Пакистана, возможно, не имеет к нему отношения. «У нас не тот человек», цитирует издание «Вельт», источник в руководстве полиции. «Истинный виновник до сих пор вооружен и может нанести новый ущерб». Сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отметил, что задержанный гражданин Пакистана отрицает свою вину. Вечером в понедельник грузовик врезался в толпу на рождественском рынке в Западном Берлине. Грузовик проехал по территории рынка около 80 метров. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, по информации на данный момент, мы должны исходить из того, что это был теракт. Меркель призвала жителей Германии не отказываться от своих привычек и не позволять радикалам запугивать себя. Мы не хотим жить со страхом, который парализует нас. Даже если трудно в этот час, мы найдем себе силы, чтобы жить так, как мы хотим жить в Германии. Свободно, вместе и открыто. Премьер-министр Польши Беата Шидло сообщила, что первой жертвой трагических событий в Берлине стал гражданин Польши. По всей видимости, водитель был убит террористом, захватившим польский грузовик. Исполнитель сел за руль и направил грузовик на людей, находившихся на рождественском рынке в районе Курфюрстендам в Берлине.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Стамбул почтил память погибших в результате теракта у стадиона «Бешикташ». Глава правительство, а также президент Георгий Маргвелашвили ранее в своих заявлениях осудили убийство посла Российской Федерации в Турции, сложившуюся ситуацию в Сирии, а также нападение в Берлине. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Значимое мероприятие для турецких властей – открытие автомобильного тоннеля Евразия через пролив Босфор в Стамбуле – омрачено последними терактами и убийством посла России в Турции Андрея Карлова. Среди приглашенных зарубежных гостей был и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он первым делом посетил место у стадиона «Бешикташ», где 10 декабря в результате теракта погибло около 40 и было ранено более 100 человек. Позже при встрече с турецким коллегой Бинали Илдыром Георгий Квирикашвили еще раз осудил недавние теракты в Турции и убийство посла России Андрея Карлова. Ранее в своем отдельном заявлении глава правительства Грузии также осудил теракт в Берлине, произошедший 19 декабря на рождественской ярмарке. «Цивилизованный мир не боится угроз, мы не боимся жестокости. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем мира, и люди без страха смогут жить в разных уголках планеты», говорится в заявлении Георгия Квирикашвили. Череду нападений в разных городах мира осудил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. «Расправа путем терроризма, нападение на невинных людей, убийство дипломата полностью неприемлемы, возмутительны и осуждаемы всем цивилизованным миром», заявила пресс-спикер президента Айка Мишеладзе. Она также напомнила общественности, что власти ищут пути для оказания гуманитарной помощи мирному населению Сирии. Впрочем, часть представителей правящей силы «Грузинская мечта» не видит необходимости принятия парламентом отдельной резолюции, осуждающей теракты, а также политику России в Сирии. За это выступают представители нацдвижения. Но рассмотрение их предложения было отложено на следующую неделю ввиду соблюдения необходимых процедур регламента. По мнению вице-спикера парламента Тамары Чугушвили, отдельно взятой резолюцией ситуацию не изменишь. Она больше надеется на действия мировых лидеров. «Очень трудно наблюдать за этим террором, который создает массовое ощущение того, что цивилизованный мир не защищен. Я надеюсь, что мировые лидеры смогут справиться с этой проблемой». Нельзя вести такую пассивную внешнюю политику, считает политолог Нодар Харшеладзе. Он в числе тех грузинских наблюдателей, кому не нравится политика по отношению к России, называемая грузинской мечтой прагматичной. Впрочем, недоволен Нодар Харшеладзе и позицией европейских лидеров, с которой они противостоят, по его словам, аморальной политике Путина в Сирии и в других государствах.
Проблема в том, что Европа не хочет обострения, и у демократической Европы, к сожалению, сегодня нет таких лидеров, которые смогут говорить с Путиным на доступном для него языке. Единственной таковой является канцлер Германии Ангела Меркель, но ее принципиальная позиция не воспринимается всерьез другими.
Поэтому, продолжает Харшеладзе, кризис в Сирии, как и теракты в Европе, рассматриваются как локальные единичные теракты, и из-за отсутствия сплоченности международное сообщество не может эффективно противостоять глобальному терроризму. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К событиям в Сухуми. Сегодня там продолжили реализацию договоренностей, достигнутых 15 декабря властью и оппозицией. В соответствии с ними парламент самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовал за список кандидатов в Центральную избирательную комиссию от блока оппозиционных сил. Таким образом, 4 кандидата были избраны безальтернативно, хоть подобное голосование противоречит регламенту. За процессом наблюдала Елена Заводская.
Главным вопросом повестки дня сессии парламента были выборы представителей в Центральную избирательную комиссию. Депутаты на заседании сессии собирались с большим трудом и не спеша. Кворум долго не могли собрать. Депутаты разошлись, журналисты покинули зал заседаний. Потом появился спикер. За ним вереницей подтянулись все депутаты, которых удалось обнаружить. Наконец, кворум образовался, и 19 депутатов приступили к работе. Сроки формирования Центральной избирательной комиссии, обозначенные в законе, были нарушены парламентом. В соответствии со статьей 13 закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, ЦИК должен быть сформирован не позже 7 дней со дня назначения выборов президентом. В ЦИК избираются 15 человек, 7 из них назначает своим указом президент, а 8 человек избирает парламент. Рауль Хаджамба подписал указ о назначении выборов 12 декабря. Срок формирования ЦИК истек вчера вечером. Президент подписал указ о назначении 7 представителей ЦИК вчера и в срок уложился. Парламент срок нарушил, и депутаты только сегодня на безальтернативной основе избрали 4 представителей от оппозиции. Такое требование было включено в соглашение, подписанное президентом, спикером и лидерами абхазской оппозиции после митинга 15 декабря. Спикер Валерий Бганба убеждал депутатов.
Вы знаете, что одно из пунктов соглашения с блоком оппозиционных сил, который от имени парламента подписал я, это то, что мы представлены блоком оппозиционных сил, 4 человека в Центральный избирательный комитет, мы голосуем за них. Это было всегда, что оппозиции из квот, будем говорить, парламента, всегда давалась половина мест в ЦИК для того, чтобы все-таки в ЦИКе работали различные партии и организации, которые могли бы, ну, если необходимо, не контролировать друг друга. Я считаю, что мы обязаны этот вопрос решить.
И депутаты вопрос решили, проголосовав единогласно за 4 кандидатов от оппозиции. Таким образом, в состав ЦИКа в числе представителей от оппозиции вошел Астамур Пачалия, бывший сотрудник службы госбезопасности, против которого в июле 2015 года военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту избиения 5 сотрудниками СГБ гражданина Астамура Герхилия. Им вменялась статья 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Факт насилия был зафиксирован камерами видеонаблюдения, и эта видеозапись была опубликована в сети. Избитый Астамур Герхели отказался подавать заявление, и уголовное дело было прекращено. Однако всех пятерых сотрудников службы госбезопасности, в том числе и Астамура Пачалия, из СГБ уволили. Все уволенные опротестовали увольнение, и суд принял решение об их восстановлении. В настоящее время служба госбезопасности подала апелляцию на это решение суда Верховный суд Республики Абхазия. Формирование ЦИК не завершено, и еще 4 кандидатуры должны быть рассмотрены завтра, но уже на альтернативной основе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Между тем, в абхазском обществе продолжают не только обсуждать итоги схода 15 декабря на Сухумской набережной, но и проводить параллели с такой же акцией, проходившей там 27 мая 2014 года. Своими мыслями на эту тему делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Последние дни отличались редкостной для абхазской зимы и особенно для абхазского декабря суровой холодной погодой. Не раз даже на морское побережье опускалась пелена снегопадов, а в обществе продолжалось активное обсуждение событий 15 декабря. Стало понятно, что очередное большое политическое противостояние в Абхазии теперь почти наверняка отложено до парламентских выборов 12 марта 2017. На многих интернет-форумах в контексте обсуждения декабрьского кризиса вспоминали и сопоставляли с ним события 27 мая 2014 года, то есть 2,5 года назад, что в Абхазии составляет аккурат половину срока президентских полномочий. Действительно, вполне можно верить публичным заявлениям ряда лидеров блока оппозиционных сил накануне 15 декабря, что они не собираются прибегать к силовому давлению своих сторонников и ответному захвату комплекса правительственных зданий. Тем более, что, получается, слово свое они сдержали. Но только очень наивные наблюдатели могли не видеть, что наиболее радикально настроенные оппозиционеры мечтали таки показать, что и они на подобное способны. И до какого-то момента ситуация развивалась словно в зеркальном отражении событий 27 мая. Но, как изрек еще 2500 лет назад основоположник диалектики Гераклит Эфесский, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. На новой спирали исторического развития многое может очень совпасть с предшествующей аналогичной ситуацией, но никогда не совпадет до конца, и развязка эпизода часто оказывается совсем иной. Вице-президент Абхазии Виталий Габния на митинге сторонников Хаджимба 30 ноября прямо сказал, что 27 мая 2014 года – плохой день. Я бы сказал резче, для абхазской государственности это ужасный, отвратительный день, создавший прецедент, способный превратить Абхазию в банановую республику с бесконечной чередой неконституционных смен власти. Но никто из нас не способен изменить прошлое, а если смотреть в будущее, то однозначно такого впредь допускать нельзя. Есть известная психологическое наблюдение. Если человек совершил какой-то необдуманный поступок и извлек из этого урок, это больше не повторится. Если же он совершил его дважды, это будет повторяться вновь и вновь. Вот почему, по моим наблюдениям, многие жители Абхазии, не вовлеченные с головой в политическое противоборство и осуждавшие произошедшее 27 мая 2014, в то же время страстно не желали восстановления справедливости в кавычках 15 декабря 2016 по сценарию оппозиционных радикалов. 2,5 года назад на сход собралось явно больше народу, чем сейчас. Одной из причин было следующее. Многим людям, даже весьма недовольным нынешней властью, становится плохо от воспоминаний 2014 года, от неизбежной канители на несколько месяцев в случае досрочных президентских выборов. И мысли, не было бы хуже. Среди многочисленных интернет-комментариев последних событий прочел такой. Сход прошел. Со вчерашнего дня стал уважать человека, которого парафинил 2,5 года. года. Это Аслан Бжания. Хочу отметить его особую роль. Вот кто пошел реально на компромисс. Не согласились со всем этим радикалы. Это их проблема. Но своим разумным действием уважаемый Аслан Бжания только добавил себе сторонников, в том числе и меня». Конец цитаты. А мне, более, наверное, пристально следившему за развитием политической ситуации, давно уже было очевидно, что Аслан Бжания всегда отличался от непримиримой оппозиции. Что касается непримиримых оппозиционеров, то, честно говоря, теряюсь в догадках, на что они рассчитывали глубокой ночью 16 декабря, каков был их план дальнейших действий. Может быть, расположиться несколькими десятками человек на прибрежной гальке, напротив президентского дворца, продолжать жечь там костры, надеясь, что в последующие дни со всей Абхазии к ним будут ехать и присоединяться к их бессрочной акции протеста, в расчете на то, что в какой-то момент Рауль Хаджимба вдруг возьмет и решит подать в отставку. Все эти дни у меня в голове крутились слова из неумирающего хита Юрия Антонова, только с заменой одного зимнего месяца на другой. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене декабря. Конец цитаты. Ты в данном случае — это иллюзия, что отныне власть в Абхазии можно будет легко менять походами на президентский дворец масс людей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса» и наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете политические события, которые произошли на минувшей неделе в Абхазии?
Сегодня якобы из-за народа все это делается, но каждый имеет свои интересы. Вот эти интересы давайте оставим, а будем на самом деле реалистами, будем делать все для народа. И у нас будет все прекрасно, все хорошо. Конечный результат меня очень устраивает. К общему знаменателю мы пришли. Я думаю, что у нас будет все нормально. Дай Бог, чтобы у нас таких вопросов не возникало. Бесик зовут меня.
Была очень взволнована. Не спала, не ела, вот так очень переживала за это событие. Но, слава Богу, просто Бог вот посмотрел на нас еще раз свысока. И все обошлось, все хорошо, договорились. Вот так надо договориться, вот так надо все время в единстве жить и делать одно общее. Если мы живем в этой стране, собственно, Богом данным, мы должны это все это знать, уважать и друг друга ценить, друг друга не обижать. Что мы делим? Ничего мы не можем делить, потому что у нас общая наша абхазская земля. И мы должны быть едины в этом вопросе. И что вот так все обошлось, я очень рада. И, наконец, сегодняшний день наступил, что долгожданный очень переживал. Что правда, то правда. И мой сын служит в СКБ, и он не спал, я, конечно, не спала тоже вместе с ним.
Как вы сами оцениваете события, которые произошли на минувшей неделе в Абхазии? И правильно ли себя повела власть и оппозиция?
Власть очень правильно, очень красиво себя повела. Очень красиво, без лишних конфликтов решили вопрос.
Оппозиция себя правильно повела? Однозначно. Не позволила себе никаких грубых нарушений закона. Леонид?
Да, я считаю, что правильно вела и власть, и оппозиция себя.
А как оцениваете события?
Неспроста, наверное, оппозиция тоже какие-то свои недовольства высказывала. Не бывает так, что столько народу собиралось без причины. Мне кажется, они пошли друг к другу на компромисс, хотя бы небольшой, но есть компромисс какой-то. Будем надеяться в дальнейшем. Коли Чапитадзе.
Нормально оцениваю, люди помирились, начали дальше совместно работать.
Правильно ли себя вела власть и оппозиция?
В конце все правильно вели, а сначала нет. Сергей.
Ну, то, что они договорились, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы не было кровопролития, и опять, чтобы не было таких вот военных инцидентов. Это самое главное. Самое лучшее – это мирные переговоры. Я считаю так. А там уже они сами решат. Наташа.
Слава Богу, все кончилось нормально, красиво, хорошо, клянусь. Я лично доволен.
Правильно ли себя повели власть и оппозиция в этой ситуации?
Оба неправильно повели, если правду хотите. Народ мудрее них оказался, народ выиграл. Эдуард Арестан. главный тренер по боксу из Республики Абхазия.
Все равно есть взаимопонимание. Все нормально, Абхазия будет процветать. Ребята хорошие, войну выиграли, и здесь они себя показали с хорошей стороны. Взаимопонимание было и будет, и дальше еще лучше будем жить. Юра Абухва.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Амазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К событиям в Цхинвали. Глава КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Виктор Шаргаев сегодня рассказал журналистам о случаях крупных хищений средств. По его словам, ведомство может доказать факт присвоения генподрядчикам татарской строительной компании «Эверест» 47 миллионов рублей. Вопросы у ведомства есть и к Юго-Осетинскому Минздраву. Жанна Тарханова с подробностями.
Глава КГБ Южной Осетии сегодня рассказал журналистам об итогах работы его ведомства в 2016 году. Виктор Шаргаев заявил, что сотрудники комитета выявили хищение 47 миллионов рублей татарской строительной компании «Эверест», которая с 2014 года стала генподрядчиком и занималась крупнейшими восстановительными работами в республике. Цитата. «Нами возбуждено и передано в Генпрокуратуру уголовное дело о хищении в особо крупных размерах. Мы уже можем доказать факт хищения 47 миллионов в отношении строительной фирмы «Эверест», сказал Шаргаев. Причем, по его словам, это еще не все. У КГБ, по словам главы ведомства, имеются материалы для расследования, но они на сегодняшний день, цитата, не готовы ими похвастаться. Сама строительная компания «Эверест» пока никак не откомментировала заявление шефа юго-осетинских спецслужб. Не меньше интерес вызвала информация о нарушениях в Республиканском министерстве здравоохранения. Шаргаев подтвердил, что ведомство расследует признаки хищения средств, однако опроверг информацию о связях некоторых сотрудников Минздрава Южной Осетии, созданной Михаилом Саакашвили прогрузинской администрации Дмитрия Санакоева. В социальных сетях недавно появилась информация о том, что КГБ произвело выемку документов в республиканском Минздраве в связи с подозрениями о связи некоторых чиновников с так называемым альтернативным правительством Дмитрия Санакоева. Эта новость может нанести существенный урон имиджу правительства, которое ставит себе в заслугу искоренение коррупции в госструктурах, считает юго-осетинский эксперт Ирланд Келихсаев. Эксперт говорит, что громкие разоблачения шефа КГБ приурочены и к начинающейся президентской кампании. Цитата, чтобы повысить рейтинг местных спецслужб, говорит Ирланд Келихсаев.
Эти резонансные заявления сделал председатель комитета госбезопасности Южной Осетии. Говорит о том, что это ведомство всерьез взялось за хищение государственных средств Южной Осетии. Ни для кого не секрет в Южной Осетии, что есть определенные догадки в населении, что на вопрос о закупке лекарств есть хищение. Так как многие люди сталкиваются здесь с тем, что когда выписывают бесплатные лекарства, то их невозможно бывает достаточно. В городских аптеках, государственных аптеках. Хотя средства выделяются для этих целей. Бывает тот факт, что не все в порядке на здравоохранении, наши граждане иногда вынуждены выезжать в соседнюю Грузию на лечение.
Руководитель югоостинских органов безопасности также рассказал, что в 2016 году в ходе охраны государственной границы Южной Осетии было изъято большое количество лекарственных препаратов, которые пытались провести в Грузию. По этим фактам были также возбуждены уголовные дела. Лидер Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев считает, что спецслужбы могут сыграть важную роль в борьбе с коррупцией в Южной Осетии.
Ну, пусть вот эти скажутся, что авторитетные слова спецслужбы, и потом, наверное, руководство будет принять по ней соответствующие меры. Как известно, коррупция публично не делается. Она делается из-под тяжка и совершенно, можно сказать, конфиденциально. И поэтому дело спецслужб открыть всем глаза на эти вещи и руководству сделать соответствующие выводы.
Официальных комментариев Минздрава Южной Осетии на заявление шефа КГБ не последовало. Госсоветник президента по социальной политике Родион Силкаев также был недоступен для комментариев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сукуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии воздержался сегодня от осуждения действий России в Алеппо. Одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Тамара Джугашвили не считает своевременным и целесообразным принятие парламентом заявлений с осуждением действий Российской Федерации в Сирии. Ранее оппозиционная партия Михаила Саакашвили, единое национальное движение, представленное в парламенте небольшой фракцией, разработала проект заявления после того, как у здания бывшего посольства Российской Федерации в Тбилиси состоялась акция протеста молодежных общественных организаций. По словам Тамары Джугашвили, она с пониманием относится к тезисам документа, подготовленного ее коллегами, но считает, что принятие заявления ничего реально не изменит. Нам всем тяжело смотреть на страдания детей. Грузия делает на международной арене все, что только может сделать наша маленькая страна. Присоединяется ко всем резолюциям международных организаций, напомнила депутат. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией, бывший посол Грузии в России Зора Пабашидзе, грузинские официальные лица, в том числе премьер-министр и глава МИД, пока не делали никаких заявлений по ситуации вокруг Алеппо или последних событий. Согласно подписанному договору между властями и оппозицией самопровозглашенной Республики Абхазия, исключается возможность разрешения политических проблем неконституционным путем. Договор был подписан накануне во время брифинга спикера парламента Валерия Бганба. Президент Абхазии назначает вице-премьера по предложению блока оппозиционных сил и представит на рассмотрение две кандидатуры судей Конституционного суда, а также представленных блоком оппозиционных сил, сообщил Бганба. Кроме того, в соответствии с договором глава республики Рауль Хаджимба представит на рассмотрение парламента по представлению блока оппозиционных сил кандидатуру нового генерального прокурора, а парламент выберет 4 членов Центральной избирательной комиссии. По словам Ганбы, на днях будет утвержден список членов ЦИК, а крайний срок назначения судей Конституционного суда – 22 декабря. В договоре также указано, что оппозиция принимает на себя обязательство не требовать досрочного отставки действующего президента Абхазии. Постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе подтвердили ранее достигнутую договоренность об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок граждан Грузии одновременно со вступлением в силу механизма приостановки действий безвизового режима, говорится в сообщении Совета ЕС. Теперь за нормативный документ должен проголосовать Европарламент. Затем он вновь поступит в Совет ЕС для окончательного утверждения. В Южной Осетии Комитет госбезопасности в 2016 году выявил 7 граждан самопровозглашенной республики, работавших в интересах грузинских спецслужб, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Шаргаев.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии объявлена 10% оптимизация бюрократических расходов, в рамках которой запланировано массовое сокращение сотрудников, занятых в публичном секторе. На деле это оборачивается увольнением людей, получивших свои должности на основе конкурса, о чем заявляют сами госслужащие. Профсоюзы обвиняют руководство госучреждений в непотизме. По их словам, результатом такой оптимизации станет то, что без работы останутся люди, у которых нет влиятельных покровителей. Над темой работал Владимир Унанянц.
Сократить лишних сотрудников, чтобы сэкономить 100 миллионов лари. Объявленная кадровая оптимизация в госучреждениях обрастает скандалами. То в итоге останется не удел те, кто плохо работает, или те, кто не свой. Сегодня этот вопрос становится очень актуальным. По словам председателя правления профсоюза госслужащих Нукзара Чинчарауле, оптимизировать надо было совершенно другие сферы.
Мы могли бы сэкономить 80 миллионов лари, если бы вместо сокращения людей сделали то, что планировалось в самом начале. Речь идет о дорогих автомобилях и фешенебельной мебели.
Как отмечают правозащитники, сотрудники некоторых муниципалитетов и министерств уже месяц назад начали получать предупреждения о планируемой реорганизации. При этом, согласно закону, в случае попадания под сокращение, работнику должна быть выплачена компенсация в размере 2-месячных окладов. Но госслужащих якобы вынуждают добровольно написать заявление об уходе и тем самым лишить их этой компенсации. В Ассоциации молодых юристов называют своей главной задачей не допустить задействования в процессе так называемой оптимизации политики непотизма и не допустить увольнения сотрудников на основании дискриминации и выборочного подхода. В связи с этим непростая ситуация сложилась в регионе Самегрелу, сообщает зугдидский корреспондент Радио Свобода Тамар Зантарая. Часть уволенных в результате проведенной в ноябре этого года аттестации сотрудников муниципалитета Зугдиди внесла иск против местной администрации. Бывшие представители Гангебели в селах района уверяют, что их уволили с работы по политическому признаку. По словам бывшего поверенного в селе Кулишкари Михаила Кварая, истинной причиной его сокращения стали неприемлемые для грузинской мечты результаты выборов в селе.
Мы были назначены на эти должности посредством конкурса 3 апреля 2015 года. Комиссия пришла к выводу, что мы подходим на эту должность. За этот год мы не получили ни одного замечания, ни одного предупреждения. Наоборот, нас поощряли. Мы связываем это с тем, что мажоритарии партия «Грузинская мечта» выборы в нашем селе проиграли.
Похожая история у уже бывшего представителя главы администрации в селе Абастумани Вахтанка Кудалия.
Аттестационной комиссии нравился, пока республиканцы входили в состав коалиции. После ухода в оппозицию моя кандидатура стала неприемлемой. По-моему, это политический момент, так как я был членом республиканской партии.
В результате проведенной в конце ноября аттестации из администрации муниципалитета Зугдиди было уволено 27 сотрудников, 11 из них подали в суд. По словам руководителя зугдидского филиала Ассоциации молодых юристов Джамала Чкадуа, не исключено, что в увольнениях будет выявлен политический мотив, но на данном этапе говорить об этом рано.
Реальные причины будут установлены в ходе расследования, но мы внесли против местной администрации и аттестационной комиссии еще один иск. Речь идет о том, что Ассоциация молодых юристов отказали в разрешении наблюдать за аттестационным конкурсом в муниципалитете Зугдиди.
В руководстве местного самоуправления все обвинения отрицают. По словам первого заместителя главы администрации Мамуки Цуцерия, поводом освобождения сотрудников от их должностей стали лишь результаты аттестации.
Аттестационная комиссия действовала, защищая принципы справедливости и объективности. Комиссия проанализировала деятельность сотрудников на протяжении нескольких лет, насколько эффективна была их работа и насколько соответствовала их квалификация требованиям.
Отвечая на претензию Ассоциации молодых юристов о том, что ее представителям не позволили наблюдать за аттестацией, Цуцерия отметил, что состав комиссии был подобран согласно закону и наличие представителей НПО в комиссии обязательным не было. Сколько человек по итогам объявленной оптимизации останется без работы, официально не уточняется. В правящей партии «Грузинская мечта» лишь подтвердили, что решение принимают непосредственно руководители министерств. При этом оптимизация затронет все ведомства, кроме силовых. Предположительно, речь может идти о 30 тысячах служащих. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. За месяц с 20 ноября лари подешевел более чем на 9%. Сегодня впервые с октября Нацбанк осуществил интервенцию на валютном рынке объемом 40 миллионов долларов. Но это не спасло лари, который побил очередной антирекорд. Эксперты предрекают неизбежное ускорение инфляции, а оппозиция требует срочного отчета правительства. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагбелидзе.
Сегодня лари превысил показатель 2,78 за 1 доллар. Нацбанк в очередной раз выступил с заявлением, в котором призвал население не поддаваться ажиотажу. Позже он выбросил на рынок 40 миллионов долларов, но это ничуть не замедлило темпов девальвации. Как и вчера, лари вновь подешевел на 4 тетри. Правительство традиционно заявляют, что девальвация обусловлена внешними факторами, а не процессами, происходящими в экономике Грузии. Напротив, замминистра финансов Николас Гагуа отметил тенденцию к улучшению валютных поступлений в страну.
Анализ динамики последних дней наглядно демонстрирует, что курс лари значительно отклонен от фундаментальных факторов. Судите сами, поступления от туриндустрии в течение последнего месяца превысили на 200 миллионов долларов показатель прошлого декабря. Наметился рост денежных переводов из-за рубежа на 35 миллионов долларов. В целом, по итогам 11 месяцев валютные поступления по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 190 миллионов долларов.
В оппозиционном нацдвижении заговорили об ответственности правительства и вызывают в парламент министров экономического блока. По словам представителя партии Романа Гуцеридзе, власти должны нести ответственность за валютный кризис в стране.
То, что сегодня происходит с лари, не является итогом последних месяцев. Экономические неурядицы копились на протяжении последних лет и вылились наружу. Нацбанк должен предельно ужесточить монетарную политику. Для того, чтобы лари прекратил падение, необходимо срочное увеличение ставки рефинансирования,
считает эксперт. В свою очередь, по словам экономиста Автос Силагадзе, политика Нацбанка направлена на сохранение годового уровня инфляции на уровне 5%. При почти 70% за два года обесценения лари эта задача трудновыполнима, считает экономист.
Объяснять девальвацию лари только внешними факторами, как это делает правительство, неверно. Мы второй год наблюдаем всестороннее снижение экспортных показателей. Страна на 82%, зависящая от импорта, имеет отрицательное торговое сальдо в 6 миллиардов долларов. Это означает, что страна испытывает перманентную потребность в валюте. Поэтому именно стимулирование экспорта должно стать первоочередной задачей властей. Либерализация налогового законодательства в виде эстонской модели способна простимулировать экспорт, однако рост акцизов на все виды топлива приведет к удорожанию производства, что полностью нивелирует положительный эффект, полученный от реформы. Незаметно, чтобы власти предпринимали шаги для предотвращения ползучей инфляции.
В парламентском большинстве считают, что это не так. По словам председателя экономического комитета парламента Романа Какулия, он не ожидает слишком чувствительного роста цен, однако отказался детально аргументировать это утверждение. Впрочем, частичный ответ на вопрос об инфляции дала глава Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Ирина Милан. На заседании экономического комитета парламента она заявила, что не исключает роста тарифов на электроэнергию. Она напомнила, что со стороны правительства и в 2015 году было множество заявлений по недопущению пересмотра тарифов. Однако комиссия тогда приняла решение, которое было необходимо для спасения отрасли и увеличило тариф, напомнила Милорава. Ираклий Урагбелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
В Грузии активно обсуждают, как повлиять на ситуацию в регионе в целом убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. В интервью информационному интернет-порталу reportery.g госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Давлидзе сказал:
«Произошел ужасный факт, когда посла убили во время исполнения его обязанностей. Я думаю, это террористический акт. Надеюсь, что он не повлияет негативно на отношения двух стран, поскольку стабильность турецко-российских отношений играет большую роль в общей стабильности региона».
Депутат парламента от большинства Коба Кубаладзе заявил, что терроризм может стать и угрозой безопасности Грузии.
Мы еще раз должны осознать, что находимся в эпицентре хрупкой геополитической среды. Исходя из этого, мы должны сконцентрировать все свои государственные интересы на том, чтобы нас не перебили, как овец. То, что произошло в Турции, подтверждает тот факт, что у терроризма нет границ.
Цитирует слова Кубаладзе, репортери.дже. Не согласен с мнением депутата политолог Ромаса Кварелидзе. Сегодня Грузия не бросается в глаза террористам и не представляет собой для них какую-либо важность, считает он. Более того, Грузия наименее проблемная страна в Закавказье в смысле безопасности, цитирует политолога репортери.дже. За клевету и оскорбление в Грузии может быть назначено уголовное наказание, пишет газета «Резонанси». Согласно законопроекту, автор которого Академия юридических наук Грузии, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство юридического или физического лица, подрывающих его репутацию публично, в СМИ или с помощью других технических средств, будет караться лишением свободы сроком до 2 лет, исправительными работами или штрафом в размере до 20 тысяч лари. Газета «Резонанси» обратилась к представителям общественности с вопросом, оправдано ли возможное ужесточение наказания за клевету. На этот вопрос специалист в области управления общественными коммуникациями Арчил Гамзардия ответил.
Стоит отметить, что существует закон о клевете и нанесении вреда репутации, и единственное, что можно в него добавить, так это увеличить компенсацию за моральный ущерб. Я думаю, все должно решаться в рамках гражданского спора, но ни в коем случае не считаю, что за это необходимо нести уголовную ответственность.
Все остальные респонденты издания разделили мнение Арчила Гамзардия. Между тем, этот законопроект уже инициирован в парламенте, и в ближайшее время его рассмотрит парламентский комитет по юридическим вопросам, пишет «Резонанси». Власти Грузии планируют воплотить в жизнь еще один инфраструктурный проект, разработанный в период правления национального движения, пишет газета «Ахали Тауба». Речь идет о строительстве моста между улицами Маршала Гелувани и Самтрецкой в Тбилиси, от которого нынешние власти отказались еще в 2013 году. Тогдашний мэр Гиги Угулава заявил, что таким образом новые власти за его политические взгляды наказывают тбилисцев. Представители муниципального фонда развития Тбилиси тогда обосновались свое решение тем, что из-за этого моста в столице может появиться еще больше пробок. А в Министерстве развития инфраструктуры сказали, что проект этот требует серьезных затрат и лишь нанесет ущерб жителям Тбилиси. И вот спустя почти 4 года заместитель мэра Ираклия Ликвинадзе заявил, что мост этот обязательно будет построен.
Город желает, чтобы этот проект был осуществлен. Сейчас мы ведем переговоры с донором. В строительстве этого моста раньше был заинтересован Азиатский банк развития. Сегодня мы с ним поддерживаем активную связь. Пока речь идет о корректировании проекта строительства моста. Думаю, в следующем году будет больше конкретики. Возможно, тогда и начнем строительство этого моста.
Что же касается стоимости проекта, то на данном этапе речь идет о 80 миллионах лари. Однако эта цифра может измениться, заявил Ираклий Ликвинадзе, пишет газета «Ахали Тауба». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В этом году исполняется 100 лет первой партии мандарин, отправленных из Абхазии. Осуществил эту поставку известный абхазский меценат, общественный деятель Николай Николаевич Смитской. О нем нашему корреспонденту Дарье Пабе рассказала Марина Богославская, доцент Абхазского государственного университета.
Марина Ефимовна, расскажите, пожалуйста, о том, кто такой Николай Смитской и из какой семьи он произошел.
Николай Николаевич Смитской – это крупный меценат, который оставил неизгладимый след в развитии Абхазии. Смитской родился в 1851 году в городе Москва в семье известного лесопромышленника. Братья его матери были известными меценатами, так что меценатство в нем было заложено с самого детства. Он, занявшись лесопроизводством, очень скоро добился успехов. И к моменту приезда в Абхазию это был уже очень богатый лесопромышленник.
Расскажите, как Смитской оказался в Абхазии? Почему он решил приехать именно сюда?
Смитской приехал в Абхазию совершенно случайно. Когда жена Николая Николаевича заболела, врач посоветовал поехать куда-нибудь на море, чтобы поправить здоровье. И они решили поехать в Сочи. По дороге в Сочи на корабле познакомились со студентом, который очень хвалил им Абхазию и посоветовал приехать. Они послушались. Надо сказать, что жена его, Ольга, была дочерью известного в России археолога и музееведа Юрия Филимонова, который известен тем, что собрал и являлся хранителем оружейной палаты в Москве. Ольга Юрьевна была единомышленницей Николая Николаевича. На ее месте другая женщина могла, будучи женой такого богатого человека, проводить время в балах и развлекаться, а она все время была рядом с мужем и помогала ему во всех его начинаниях. Может быть, и успешен он был, потому что рядом была именно такая женщина.
А расскажите, какие виды деятельности он осуществлял в Абхазии? Чем именно занимался здесь?
Абхазия так понравилась Николаю Николаевичу, что решил все свои силы направить на развитие этого региона. В то время Сухум представляет собой печальное зрелище. Город был разрушен, вокруг были заболоченные места, население было очень немногочисленным. Но сам климат и места настолько потрясли его, что он решил остаться здесь. За 12 лет он сумел приобрести более 2000 гектаров земельных участков. Из них самые крупные были в Гульрипском районе и в поселке Эшера. Начал он свою деятельность строительством санатория в поселке Гульрипс. Санаторий представлял собой трехэтажное здание из 4 корпусов и оборудован был по последнему слову техники. В санатории имелся лифт, паровое отопление. Для того времени это невиданные вещи. Чтобы обеспечить строительство санатория, он построил кирпичный завод, электростанцию небольшую. На территории санатория имелись огород, фруктовый сад. Здесь была своя мельница и скотный двор для того, чтобы обеспечивать больных свежим молоком. То есть продумано было все до мелочей. Через несколько лет он приступает к строительству другого санатория в поселке Агудзера. Но этот санаторий был рассчитан не для легочных больных, а просто для отдыхающих. После завершения строительства санатория в Агудзере он строит уже третий санаторий, который называется Гульрипш-2. По своим масштабам еще более величавый. Комиссия из России, которая приехала для того, чтобы осмотреть это здание, была настолько потрясена, что назвали этот санаторий дворцом гигиены. Это был один из лучших санаториев в Европе. Но деятельность Николая Николаевича не ограничивалась только строительством санаторий. Его интересовало очень много вещей, в частности, флористика. На территории Абхазии он разбил 5 парков. Из них самый крупный – это Сухумский дендропарк, где он высаживал уникальные растения, привезенные из путешествий, где он бывал, с юга Франции, из Северной Африки. Этот дендропарк называли живой Третьяковкой. Настолько он был уникален по своим масштабам. Николай Николаевич оставил большой след в развитии сельского хозяйства, особенно в развитии цитрусоводства и виноградарства. До Николая Николаевича цитрусоводство в Абхазии не было развито, а Смицкой в своем имении заложил плантации и начал осуществлять промышленное производство цитрусовых плодов. И в 1916 году он впервые отправил в Москву 2 вагона мандарин. Это была первая партия цитрусовых плодов. И после этого цитрусоводство получило развитие и успешно развивается до сих пор. Очень заинтересовал Николая Николаевича и виноградарство. Приступая к разведению винограда, он начал с изучения, какие аборигенные сорта винограда существовали. Именно благодаря ему многие аборигенные сорта винограда были возвращены, он их возвратил. Он построил 2 винных завода. Всего он производил 16 видов вина. Все эти вина вывозились им в Россию. Это не дешевые напитки. Рубль, 50 бутылков. Это вино предназначалось для богатых людей, конечно же.
Вы можете охарактеризовать значение личности Смицкого для Абхазии?
оценить Николая Николаевича и его роль в развитии Абхазии очень трудно. Столь велико оно и разнообразно. Его деятельность пронизана добром и основана на глубочайшей любви к Абхазии и к абхазскому народу. И надо к этому добавить то, что после того, как у него национализировали его имение, он не захотел уехать. Он остался здесь. Настолько Абхазия была для него дорогой. Это очень важно. Особенно сегодня, когда нас все время агрессивные настроения одолевают. Жизнь, деятельность Николая Николаевича могла бы стать примером того, как нужно любить свою землю.
Доцент Абхазского госуниверситета Марина Богославская в интервью Дарье Пабба. И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
200 винных этикеток конца XIX – начала XX века представлены в эти дни на выставке в Национальном музее Грузии, рассказывает Анастасия Славинская.
Отсюда начинается жизнь этикеток. Это этикет натурального коньяка Георгия Болквадзе, Кутаиси, 1865 год.
Говорит исследователь Георгий Сараджишвили, указывая на самый старый из экспонатов на стене. Надпись «Коньяк» с характерным «ять» на конце занимает почти 3/4 этикетки. Рядом торговый знак производителя «Болквадзе и Ко». В 1860 году Георгий Болквадзе открыл первый ликероводочный завод в Закавказье. Этикетка, которую раньше, говорит Георгий Сараджишвили, было принято называть ярлыком, это паспорт продукта. По ней можно узнать, когда был произведен продукт, кем и не только. Натуральное вино Хванчкара, Кахетинское, столовое, портвейн, водка Зубровка, Кагор из отборного винограда и даже абсент. Одни из первых грузинских этикеток, обозначающих эти напитки, весьма лаконичны. Как правило, это имя производителя, торговый знак и название самого напитка. Позже уже появляются более оригинальные, например, вина Мехрана Ананова, который рекламировал сам черт. На этикетке одного из его вин человеческое лицо, расплывшееся в зловещей улыбке. На голове у него рога, а в любезно протянутой руке – бутылка. Для особо впечатлительных – менее устрашающая этикетка вин Ананова. Дама в шляпе с павлиньими перьями, подносящая губам рюмку. А для любителей головоломок – винная этикетка Ильи Чагаридзе. На первый взгляд там все просто. Большими буквами выведены имя и фамилия производителя. Однако внутри каждой из этих букв еще несколько слов. Если приглядеться, в них можно вычитать следующее. Контора и склад садовладельца Ильи Чагаридзе производят натуральное высококачественное кахетинское вино по доступным ценам из первых рук. Далее адрес. А на этикетке коньяка Давида Сараджишвили, предпринимателя, ученого и мецената, женщина в грузинском национальном костюме с подносом в руках, на котором стоит бутылка. «Коньяк Сараджева, Тифлис», написано на ней. Исследователь Георгий Сараджишвили рассказывает, в чем был секрет производителя, который делал его коньяк непохожим на французский.
Давид Сараджишвили был доктором химических наук. Как ученый, он взял и добавил к тем компонентам, которые использовали французы для создания коньяка, еще один – жженый сахар. Это придавало ему особый аромат и цвет.
Говорит исследователь. Часть представленных на этой выставке этикеток принадлежат Национальному музею. Часть хранится в зале «Лозы и вина» Национальной парламентской библиотеки. А что-то в частных коллекциях. Помимо самих этикеток, на выставке экспонируются дипломы, полученные грузинскими виноделами, и рекламные плакаты алкоголя. Куратор выставки, директор международного кинофестиваля «Кино-вино» Нину Кочарава говорит, что тандем вина и искусства интересен сам по себе. А винная этикетка в этом смысле объединяет эти понятия. Этикетка говорит не только о том, какое это вино, то есть кто такой производитель, из каких виноградников это вино и прочее. Мы получаем информацию о вкусе самого производителя, о его персоне. Порой этикетки бывают настолько красноречивыми, что они могут многое рассказать нам о личности производителя. Говорит Катярава. По ее словам, в следующем году они планируют экспонировать этикетки, созданные в советский период, а потом и современные. Выставка «Искусство этикета» продлится до 8 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.